Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И в студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И вместе с нами и вместе с вами этот светлый вечер проводит священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, вот тут возник очень актуальный вопрос, который хотелось бы с вами обсудить. Мы приближаемся к Великому посту. Пост, время воздержания, время, когда меньше надо думать о телесном, больше о духовном. Но встает вопрос. Как же так? Вот 2 года, уже 3-й год, мы все живем под знаком пандемии. Нас так перепугали много раз, что как только у нас начинается першение в горле или начинает чесаться в носу, мы тут же бежим делать ПЦР-тест. И наша сконцентрированность на нашем телесном состоянии за последние 2 года приобрела такие гипертрофированные размеры, что абсолютно непонятно, когда нужно сказать себе «стоп». И как это уживается с необходимой концентрацией на духовной жизни. Вот это вот повышенное внимание к телесному, вызванное, казалось бы, обстоятельствами непреодолимой силы.
Ну, дело в том, что такое чрезмерное внимание к своему здоровью, оно не является гарантией того, что человек не заболеет. Со своим здоровьем следить нужно. В пандемию, конечно, нужно быть особенно внимательным, особенно бдительным. Нужно выполнять все рекомендации, которые дает нам и правительство, и медицинские работники, и руки чаще мыть, и маску носить в общественных местах, и в том числе и в храмах наших мы целый ряд, целый перечень разных мер предпринимаем для того, чтобы по возможности не распространялась зараза, когда мы вместе собираемся на молитву. Уже не первый год, мы как-то уже к этому привыкли. Сначала были такие бурные дискуссии, а можно ли вообще протирать святые иконы дезинфицирующими средствами? Ну, конечно, можно. Почему же нельзя киото, стекло киото протереть дезинфицирующим средством? А можно ли там еще что-то такое? А можно ли в храме молиться в маске? А можно ли дезинфицировать лжицу, которой мы причащаем со святых христовых тайн? Ну, сейчас эти все дискуссии, в общем-то, уже практически стихли.
Ну, вот не скажите, к сожалению. Да. Я часто встречаю, более того, где-то же еще используют, что вообще, как мне кажется, очень здорово. Но, опять же, вот я говорю, как мне кажется, и сейчас чувствую, что по ту сторону приема мне много людей возражают одноразовые лжицы деревянные, которые потом просто утилизируются.
Ну и такая практика есть. Ну как утилизируются? Они же не выбрасываются, они сжигаются.
Ну сжигают, поэтому ну, это же утилизация, да, да, да. Ну это же утилизация, в общем.
И поэтому... Нет, это совсем разное. Вот если лжица, а вдруг на ней остались какие-то частички.
Нет, безусловно.
Крови. Если она будет выброшена, это кощунство.
Ну утилизируется путем сжигания,
если
хорошо.
Если это деревянная лжица, которая сожжена, то тут нет никакой проблемы.
Ну безусловно, да. Но используются одноразовые лжицы. И вот... Не знаю, не хочется, чтобы наш разговор уходил в сторону соблюдения эпидемиологических ограничений, гигиенических мер, но ведь каждый раз думаешь, что изначально сама лжица, та самая, которая используется на литургии во время причастия, она же тоже в свое время появилась как эпидемиологическое средство.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Ну, в общем, давайте действительно сильно в сторону не уходить. Эти меры предпринимаются, они нужны, и заботиться о своем здоровье мы должны. Но все хорошо в меру. Когда человек уже не думает ни о чем другом, а только о своем здоровье, когда человек живет в постоянном страхе, ничего хорошего в этом нет. Вообще говорят, что ну вот нам разные такие страдательные, переживательные состояния приходится проходить в нашей жизни, и почти всегда у этого есть какая-то польза. Со страхом дело обстоит по-другому. От страха нет никакой пользы. Ну, есть, наверное, исключение, вот когда там какое-то экстремальное состояние, на тебя несется медведь, то ты испугался и быстрее побежал, чем обычно. Хотя, когда с медведем встречаешься, говорят, не надо бежать, а надо, наоборот, застыть на одном месте. Вот, но в большинстве
случаев...
Надо показать ему, что ты большой, не боишься, и тогда медведь вроде бы как не нападет, я так вот слышал. Вот. Но в большинстве случаев страх, он сковывает, он не дает тебе нормально, свободно, активно действовать, он отнимает твои силы, твою энергию. Не случайно ведь в Священном Писании столько раз Господь нас призывает: не убойтесь, не устрашайтесь. Сколько раз? Библисты посчитали, 365 раз есть в Библии такой призыв. То есть фактически на каждый день года Господь призывает нас к тому, чтобы мы не боялись. Когда Господь Иисус Христос описывает, вот, пророчествует о том, что в последние времена какие будут такие тяжелые состояния, он говорит удивительные, да, слова, говорит, люди будут погибать в те времена от страха грядущих бедствий, не от бедствий, а от страха грядущих бедствий. Вот это очень важно. Поэтому мы все-таки, как христиане, должны ничего не бояться. Не боюсь я ничего, кроме Бога одного. Вот. Страх Божий — это не страх, что вот сейчас со мной что-то случится, сейчас меня Господь накажет, сейчас молния с неба на меня не спадет. Нет, страх Божий — это страх огорчить любимого и любящего отца. Это совсем другое. Страх Божий в нас должен быть. Это начало премудрости. Но вот никакого другого страха в нас не должно быть. Заботиться о своем здоровье нужно. Соблюдать эпидемиологические меры, антиэпидемиологические меры нужно, необходимо, но не чрезмерно. И бояться не нужно. Нужно жить... Делай, что должно, и будь, что будет. Очень хороший христианский принцип.
Вот позволю себе сделать акцент на том, что вы сказали, что заботиться о здоровье нужно. Замечательно. Отсюда следующий вопрос. Наступает Великий пост. Здоровых людей, я имею в виду уже не ковид, а заболевания каких-то внутренних органов, там хронические заболевания. Здоровых людей сейчас очень мало, независимо от возрастной группы, от мала до велика. Все чем-нибудь болеют, все чем-нибудь, каким-нибудь недугом страдают. Правила постовой жизни достаточно архаичные. Причем, поскольку мы люди книжные, мы такие вот книжники и фарисеи, нам мало кому передана живая традиция православной церковной жизни, в силу того, что в 20 веке некому было большинству из нас эту традицию передать, ни в детстве, ни в юности, никак. Мы все ее в основном приобретали из книг и из той фантазии, которая складывалась в том или ином церковном сообществе, в котором мы в церковь входили. Поэтому тут приверженность к этим архаичным формам иногда буквально до фанатизма доходит. В результате что бывает очень часто? У нас многодневных постов в году 4. Я знаю людей, которые не успевают вылечиться после каждого из них. Они стараются, их совесть подвигает их поститься по всем уставным правилам. Им так привычнее, им так кажется правильно, так, как они считают, помогает их духовному сосредоточению. А потом они до следующего поста пытаются свой абсолютно разбалансированный организм привести в какое-то хотя бы более-менее вменяемое состояние.
У меня, видимо, какой-то очень расслабленный приход, другая выборка, как говорят социологи. У меня таких вот как прихожан, которые постились бы по всем-всем строгостям монастырского устава, как-то их не очень много, чтобы сухоедение там, вот такого не очень много. На самом деле, я думаю, что пост — это важно, и наше тело и душа, да, вот как бы вот о чем мы сегодня вообще собрались поговорить, это ведь очень тесно связанные части нашей природы. Это не какие-то две разных сущности. Даже такую границу трудно провести между телом и душой. Где наши душевные проявления, а где наши телесные проявления? И одно на другое очень влияет. И вот что мы едим, насколько много мы едим, насколько легко вот мы едим все, что захотелось съесть, или где-то мы себя ограничиваем. Это вроде бы чисто телесная такая вещь, поверхностная, внешняя, но это очень сильно влияет и на жизнь души, как душа собрана или расслаблена, насколько душа открыта к молитве, к любви, к общению с другими людьми, или вот она спит и вообще ничего не чувствует, и в таком вот каком-то окаменевшем сонном состоянии находится. Пост — это очень такой хороший инструмент. Это не цель, ни в коем случае. Никто на страшном суде не будет нас спрашивать, ты внимательно прочитал состав печенья, которое ты кушал? Не видел, что там, там какое-нибудь вещество со следами...
Сухое молоко.
Да, со следами того, что когда-то там это было животного происхождения. Нет, конечно. Действительно, не надо тут быть ни книжником, ни фарисеем, но пост — это важно. Вместе с тем, все, что происходит в церкви, делается для блага человека, ни в коем случае не для зла. Если у человека есть какое-то заболевание, которое не позволяет ему поститься, ну вот по совсем строгому монастырскому уставу, я думаю, в такой приходской жизни мы не должны поститься. Надо понимать, что вот это все сухоедение, это все-таки то, что предназначено для монахов, причем живущих совсем в другом климате и имеющих совсем другой образ жизни, чем какой-нибудь многодетный отец в современном мегаполисе, который на трех работах работает и не успевает, вечно куда-то бежит. И такой строгий пост, монашеский пост по типикону, он, наверное, не нужен практически никому. Но пост нужен. Но иногда даже и такой вот обычный приходской пост, там, когда мы воздерживаемся от мяса, рыбы, молочных продуктов, и то бывает вреден для здоровья. У кого-то там какие-то заболевания хронические. Тогда надо не стесняться подойти к священнику, ну, чтобы все-таки это было... Мы все-таки такие чадо церкви. Пост — это в том числе и форма нашего такого вот проявления послушания церкви. Вот церковь призывает нас вот в эти дни питаться так-то. И тогда нужно подойти к священнику и сказать, вот у меня такое-то и такое-то заболевание, врачи мне сказали, что вот без таких-то и таких-то продуктов я не могу обходиться, или там сам знаю, что после этого там мне бывает нехорошо. Благословите там вот послабление в посте. Любой нормальный приходской священник скажет, да, конечно, в твоей ситуации поститься строго не нужно. Пусть постятся здоровые, молодые, сильные, построже, вот, а вам уже это не так это необходимо. Но если не получается по всей такой, ну, не то что монастырской, даже приходской строгости поститься в плане меню и в плане такого рациона, тогда надо вспомнить о том, что пост — это не диета, и пост проявляется не только в том, какие продукты мы вкушаем в эти дни, а пост — это вообще как-то проснуться для духовной жизни. Не хватает здоровья, чтобы там отказаться от молочных продуктов, ну, помолись побольше, чем ты обычно привык, почаще в храм приди, сделай какие-то добрые дела хорошие, повнимательно отнесись к своей жизни, вот покайся, переосмысли что-то, что у тебя произошло в жизни, открой Священное Писание и читай в 4 раза больше, чем ты обычно привык читать Священное Писание, возьми какие-то толкования. У нас есть множество разных путей, как мы можем реализовать то, что вот мы проживаем эти дни Великого Поста. Это вовсе не только диета.
Для многих людей, живущих активной церковной жизнью и очень ценящих и придающих очень большую значимость посту, зачастую, даже если у них есть категорические медицинские какие-то противопоказания к тому, чтобы не употреблять то-то и то-то, очень сложно бывает внутренне для себя отказаться от постного, от вот такого максимально, что ли, постного образа жизни, потому что это некий стыд перед Богом. Как же так? Я не смог, вот ты заповедал. Неважно, что это вот действительно все сложилось в какую-то эпоху, что это уставы определенных монастырей, что был один устав, потом другой, а вообще их было великое множество. Но вот привычка и какое-то воспитание в определенной традиции, оно... И дальше вот то, о чем говорила Марина, зачастую приводит к большой проблеме медицинского характера.
Ну, поэтому это не должно быть таким, простите, вот таким самовольным решением. Тогда человеку, конечно, как-то не по себе. Я вот осознаю себя как православный христианин, чадо церкви, а жить по церковным правилам не хочу, не пощусь. Ну, действительно, будет как-то совесть... Вместо этого надо прийти к священнику, рассказать, и тогда это не будет каким-то самоволием, непослушанием, это будет благословением священника. Священник тебя благословил. Не постись так строго, тебе это не нужно, тебе это не полезно. Со смирением прими свою немощь.
Вот это то, о чем мне хотелось особенно поговорить, потому что проблема для многих людей, о которых вот Лёша говорит, людей, которые многие годы жили церковной жизнью, они привыкли, вот Великий пост, они привыкли так проводить. Хорошо, они, зная свои недуги, подходят к священнику, берут благословение, они начинают давать себе послабление, и их все время грызет совесть. Они...
Это
повод для такого смирения. Да, я уже не могу поститься по всей строгости, но я это вот не сам придумал, я все равно остаюсь в послушании церкви. Священник меня благословил, я должен исполнить это благословение. Мне вспоминается в этой связи еще один случай, который рассказывал митрополит Антоний Суржский. Он, когда был совсем молодым человеком, он был необыкновенно ревностным христианином, когда вот осознанно пришел к вере после своего обращения в 14 лет. И он вот как раз с таким был максималистом. И однажды вот один из первых своих великих постов, он прям вот по-монашески постился, по-моему, это было до принесения еще монашеских обетов, но он постился по-монашески, по всей-всей строгости, и вместе с тем он был молодым врачом. И он по-христиански приходил в какую-то семью, совершенно безвозмездно, бесплатно оказывал там медицинскую помощь. Вот. Семья была очень бедная, они были ему очень благодарны, про свое христианство и свой пост он там тоже как-то особенно не приходил, помогал, как врачу ходил, особенно им ничего не рассказывал, вот. И в течение всего Великого Поста, как выяснилось, они копили деньги, собирали, и в конце концов, ближе к Страстной Седмице, устроили ему мясной обед, купили курицу, для них это было целое событие, значит, надо было долго на это копить, это для них большая была очень трата, и пригласили, вот мы так вас хотим поблагодарить за вашу врачебную помощь, вот такой вот, значит, пир для вас, вот. Но что ему было делать? Отказываться? Сказать, я пощусь? Тут, хотя он был таким молодым христианским максималистом, он понял, что это будет неправильно, он ел этот мясной обед вместе с ними, не стал отказываться, потом побежал к духовному отцу, строжайшему монаху валаамскому, архимандриту Афанасию, все, что делать, все мое христианство закончилось, я все провалил. Ну, отец Афанасий как-то успокоил и сказал, это тебе для смирения, если бы ты думаешь, что ты вот настолько чист и свят, что эта курица могла тебя как-то осквернить, вот нет, тогда бы Господь тебе не допустил бы, не попустил бы тебе такого события. Ты постился, ты как-то вот старался, но вот это тоже тебе нужно было пройти вот для твоего смирения, чтобы ты не превозносился и не гордился своими постами и подвигами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Когда мы говорим о том, что необходимо посоветоваться со священником, здесь же тоже есть достаточно тонкая грань, когда человек сам в состоянии своей головой доходить до каких-то вещей своей повседневности такой христианской, да, и когда ему нужно действительно идти с благословением к священнику. Тут ведь может быть крен как в одну сторону, так и в другую. Ведь же может так случиться, что человек, и я думаю, что вы часто с этим сталкиваетесь, когда люди к вам приходят за каким-то, за благословением на какие-то очень пустяковые вещи, которые, по идее, нужно решать самому.
Есть такое явление, когда вот человек пытается снять с себя ответственность вообще за любые жизненные решения.
Переложить на голову священника.
Да. И начинается буквально, батюшка, там, какие мне обои купить, в цветочек или в полосочку, там, или стены покрасить в белый цвет или в цвет слоновой кости. Это неправильно. Христианин, конечно, должен отвечать за свои поступки, и вот все перекладывать на священника не надо. Но когда речь идет именно о посте, мне кажется, очень уместно прийти тут к священнику, потому что пост — это не индивидуальная какая-то практика, это общецерковная практика. Священник как делегированный церкви, вот представить глава этой общины, или, если это не настоятель, значит, все равно вот как духовный пастырь этого прихода, он может... как бы в данном случае от лица церкви, сказать, тебе поститься так строго не нужно. Ты все равно прими это вот как послушание, что для тебя пост будет немножко другой. Потому что пост — это не только наше собственное личное упражнение, это еще то, что вот в единстве мы все осуществляем как чадо церкви, выражая свое послушание и преданность Матери Церкви.
Мне кажется, что Великий пост бросает нам еще один вызов, вызов нашему телу. Дело в том, что великопостные богослужения значительно длиннее, чем наши обычные богослужения. Кроме того, есть такие службы, которые бывают только Великим постом, и которые тоже все священники рекомендуют хотя бы однажды за Великий пост в них поучаствовать, я имею в виду литургию прежде священных даров. И надо сказать, что для горожан, которые, как правило, в большинстве своем работают, сидя на своих рабочих местах, это дополнительный такой вызов, потому что выстоять все эти службы чрезвычайно трудно человеку нетренированному. И начинается разброд в внутреннем ощущении. Вот я стою. Я стою и думаю только о том, что у меня ноги сейчас отвалятся. Я уже не слушаю, что там поют и читают, только бы мне достоять до конца службы. Вот где грань? Что важно, что не важно? В конце концов, может, лучше взять скамейку и сесть и внимательно выслушать все, что читают и поют?
Ну, вы знаете, я тоже думаю, что для того, чтобы ощутить настроение Великого Поста, необходимо... не то, что даже крайне желательно, а просто необходимо хотя бы несколько раз за пост, чем чаще, тем лучше, побывать на будничных богослужениях. Потому что богослужения, которые совершаются в субботу и воскресенье, когда нам проще прийти на службу, понятно, что все мы работаем, большинство из нас, и в субботу, воскресенье проще осуществить, но вот эти богослужения, они, по сути дела, не постные, они, по сути дела, праздничные, они мало отличаются от богослужений, которые совершаются в течение всего остального года. Есть свои отличия, но они очень незначительные. А вот богослужение будничных дней – это, собственно, богослужение Великого Поста. И не побывав на них, проникнуться вот этим настроением, к которому церковь нас призывает в эти дни, очень сложно. Это не менее важно, чем отказаться от каких-то там определенных видов продуктов. Если ты хочешь поститься Великим Постом, обязательно найди такую возможность, пойди на эти богослужения. Ну, как там себя человек чувствует на этом богослужении, наверное, по-разному бывает. Бывает, как вы сказали, а бывает, что человек пришел, и, как вот посыл князя Владимира говорит, какое удивительное чувство, то ли я на земле, то ли я на небе. Небо открылось. Бывает и так, тогда как-то этот вопрос про ноги не встает. Но если тяжело, ну, сядь. Тем более на эти богослужения Великого Поста, они предполагают, что значительная часть этого богослужения человек может находиться сидя. Вот в монастырях там есть такие специальные сидения, называются стасидии. В наших приходских храмах на Руси не принято, чтобы были сидения, но скамейки какие-то есть, будничные богослужения, как правило, немноголюдные. Пожалуйста, сядь на эту скамейку, никаких проблем. Но чувствуя, что и сидеть сложно. Ну, иди домой, ну, пробудь ту часть, которая тебе принесла радость и удовольствие, не обязательно там, если богослужение длится несколько часов, быть прямо от начала и до конца. Во многих московских приходах сейчас вот то богослужение, о котором именно вы сказали, литургия прежде священных даров, совершается иногда вечером, иногда утром. То есть, вообще-то говоря, литургия прежде священных даров по уставу должна служиться вечером, но, так сказать, вот снисходя к человеческой слабости, поскольку все-таки мы на этой службе причащаемся, чтобы вот не терпеть весь день, не ждать трапезы, сначала решили, что будем служить утром, и такая практика укоренилась. Но потом у нас другая история, почти все утром на работах, никто не приходит в храм, да и вообще она по смыслу, это вечернее богослужение. И тогда вот было такое постановление синода, что, пожалуйста, в тех приходах, где есть такое желание, где люди хотят, где настоятель благословит, можно служить вечером, и не обязательно весь день поститься. Можно утром позавтракать, до 12 часов позволяется вкусить пищу, ну, постную, если человек постится, и вечером прийти и спокойно причаститься. В этом нет никакого нарушения устава. Это вот согласно постановлению Священного Синода, еще, по-моему, от середины 80-х годов. И у нас, пожалуйста, кто хочет, может прийти утром, кто хочет, может прийти вечером. Много в Москве храмов, где есть вечерняя литургия прежде священных даров.
И храмы, работы, где среда утро, пятница вечер.
Ну, вот мы, например, так служим, да, так вот служим. В наших двух приходах у нас почти весь пост, мы по средам служим вечером, в пятницу утром. Вот, поэтому найдите такую возможность, всем очень советую нашим радиослушателям, и обязательно побывайте. Лучше всего на литургии прежде священных даров, но и другие будничные постовые службы, они вот это настроение Великого Поста передают.
А вот это именно настроенческое, как вы думаете, или... то есть, когда человек приходит и погружается в атмосферу постного, именно постного будничного богослужения, Многие же, даже вслушиваясь в бесконечное чтение, не понимают. И даже если псалтирь в руках или последование, все равно такая завеса плотного церковно-славянского языка. И все, что человек может вынести из такого богослужения, это именно его настроение.
Я думаю, что это очень много. Когда вот мы были совсем маленькие, я помню, мама нам каждый вечер читала Евангелие, и я жаловался, говорил: «Мам, а зачем ты нам читаешь? Я ничего не понимаю». А мама говорила: «Ты умом не понимаешь, а сердце чувствует вот красоту и правду этих слов». И я думаю, что мама была права, и вот я, и мои братья, и моя сестра во многом сформированы этим чтением. Хотя интеллектуально, рационально мы не все могли тогда еще понять. Но все равно как-то это вот откладывается в памяти, потом все-таки вспоминаешь задним числом, уже как-то пытаешься и продумать то, что тебе было прочитано. Читаешь уже не как в первый раз, когда там стал постарше и поумнее, уже и понять можешь, а как хорошо знакомый тебе текст с детства. То же самое касается этих служб. А что-то понятно. Каждому в свою меру. Все понять невозможно. Даже там великие богословы, литургисты, которые всю свою жизнь только изучают эти тексты, наверное, тоже никто из них не может сказать: я понимаю 100%. Это такое богатство. Вот каждому открывается какая-то часть. Но если даже интеллектуально мы восприняли немного, сердце все равно чувствует это настроение. Не в таком, знаете, таком легкомысленном смысле этого слова, как вот у меня сегодня, я встал сегодня в хорошем настроении, завтра в плохом настроении. Ну, это действительно такое внешнее, не очень важное обстоятельство, как погода. Там сегодня дождь идет, завтра солнышко, послезавтра снег, но все равно мы идем на работу, делаем какие-то дела, стараемся так уж сильно от погоды не зависеть. Так и от настроения человек не должен слишком сильно зависеть. Но когда мы говорим о настроении служб Великого Поста, вот то, что мы это настроение оттуда выносим, я имею в виду немножко другое значение этого слова. Это как настрой у музыкального инструмента. Это же не что-то такое внешнее и поверхностное, а это то, от чего зависит вся деятельность, как все, что будет происходить с этим музыкальным инструментом. Если инструмент расстроен, то и никакой хорошей музыки не получится, какой бы первоклассный исполнитель не сел бы за эти клавиши или за эти струны. Вот. А если он настроен, то музыка может получиться прекрасной. И вот настроение служб Великого Поста, это как раз имеет отношение к настройке нашей души, насколько согласованы разные члены души, и вот насколько мы направлены на восприятие каких-то очень важных вещей, которые церковь хочет до нас донести в дни Великого Поста, в этом смысле настрой.
Мы продолжим буквально через минуту со священником Григорием Геронимусом, настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митино. Я Алексей Пичугин, Марина Борисова, здесь в этой студии ваши ведущие, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».